Перевод и комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Тогда у потомок Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. И он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Тогда у потомок Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. И он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Чтобы напомнить, кто это он, предыдущий стих зачитаем на русском. Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире попадает такая удача. Тогда у потомка Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Комментарии. Примером человека, в котором пробудилось божественное сознание, развитое в предыдущих жизнях, является царь Барата. В третьем своем воплощении он появился на свет в семье достойного брахмана. Когда-то царь Барата был императором мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Барата-варшей. До этого она называлась Илаврита-варшей. Еще в молодые годы царь отошел от дел и удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь этой цели. Позже он родился в семье истинного брахмана и был известен под именем Джады Барата, потому что всегда искал уединения и ни с кем не хотел разговаривать. Позднее царь Рахунага обнаружил, что Джада Барата был великим йогом. На примере его жизни видно, что усилия йога никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны. Тогда у потомка Куру в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Эту лекцию я назвал «Роль от Бога». Роль от Бога. Почему? Ну, во-первых, по нескольким. Вот смотрите, в предыдущем стихе написано, что редко кому в этом мире выпадает удача. И в прошлый раз здесь Дмитрий Прабу, по-моему, да? Да, вроде он. Он рассказывал людей, которым выпала такая удача, и какое их было поведение, и что они сделали для мира, и это вообще были такие воины. Львы. Были львы. И сама жизнь этих людей показывает, что у них было конкретное назначение. Что просто так, из этого следует такой вывод, что вот просто так такие люди не рождаются. Но это не иначе, как промысел Божий. То есть мы можем думать, что мы как-то отрегулируем, мы сейчас форсируем духовную практику или можем замедлить. На самом деле не существуют некие роли, потому что есть общий план, из которого выбиться это не значит, что мы можем расслабиться или все идет как идет. Так, по-моему, вот этот знаменитый Фридрих Ницше сказал: все уже предопределено, все нормально, все будет как будет, и мы, в общем, не сильно удачный был его конец, хотя умнейший был человек, мудрый человек, да? Корми его считают, ну, не последним, так сказать, из... Хотя бы его имя сохранилось, да? Уже о чем-то говорит. Но дело в том, что да, есть какие-то предназначения, но суть в том, что таких вот ярких не очень много. Вот смотрите, давайте просто посмотрим на сегодняшнюю действительность. Есть вот некоторая династия, да? Если кто-то родился в богатой семье, он наследует богатство естественным образом. Если кто-то родился в одухотворенной семье, он также наследует, но оно не так грубо, там есть тонкости, но теоретически должен наследовать, да? Вот я знаю, не совсем так. И даже совсем не так. А может быть даже очень даже наоборот. Есть даже статистика, когда в семье священников рождаются ужасные люди. Ужасные люди. Ну, если разобраться, эти священники, скажем, они такие рядовые священники обычных религий, обычных системных религий. И это даже показатель то, что наши религии, так сказать, не вот. Те, которые родились действительно в таких семьях, у них и дети, то, что положено, да? И смотрите, и они практически возрождали религии. То есть по детям как-то можно. Но смотрите, есть такое понятие карма, реинкарнация, да? Кстати, знаете, что реинкарнацию в Китае отменили, нет? Да, просто закон, просто, ну, это, как это, ну, светское правительство взяли, написали, реинкарнация отменяется. Но, видите, то есть, интересно, что...
А Бог не отменяется?
Не, вот отменяется, но в виде исключения они пролились на некоторых лидеров буддийских общин, вот им можно реинкарнировать. Им разрешаем, да. Да. Да, ну это, наверное, связано, с чем это связано? Связано, если духовное знание уничтожается, вы же знаете, сколько, ну, несколько десятилетий подряд тотально уничтожается Тибет, да? Ну и сейчас его, так скажем, уже так под асфальт там, и вот новые шаги, да, правительства. И самое интересное, это можно делать, это они считают, что это их епархия, что что-то можно, что-то... Я к чему это говорю, что... А вот у этих людей, кому выпадает редкая удача, судьба определена, и я сейчас это докажу некоторыми стихами, параллельными с Бхагавад-гитой, с Шримад-Бхагаватом. И тот, кто по-другому думает, он в принципе преданным не является. И судьба предопределена у каждого, и у всех у демонов, и у всех вайшнавов, и у всех святых. И если человек, будучи, где он ни родился, какую бы роль он ни выполнял, будет это понимать, если он даже неприглядную роль выполняет, он даже против религии может идти, будет понимать, то у него все будет хорошо. Он будет понимать, что это по воле Господа. Наподобие, знаете как, помните, когда Господь Шива гнался за Господом, который был в теле женщины, да? Вот. И, да, и он так там как-то простоволосился, и он не засмущался, он понимал, что это сила Господа, это не то, что вот он что-то, он на себя вообще ничего не брал, Господь Шива. И чем? И этим самым он Господа, как сказать, удовлетворил. Еще в этом стихе несколько моментов интересных, которых, ну, нельзя не коснуться. Смотрите, Джада Бхарата, да? Позже он родился в семье истинного брахмана. А вот царь Бхарата был императором мира. А в молодые годы отошел от дел, удалился в лес, чтобы обрести духовное совершенство, и не сумел. А скажите, пожалуйста, а почему не сумел обрести? У него уже как бы стартовая позиция была очень-очень высокая. То есть он уже... Почему он? Нет, он был один. Там не было общества преданных, там один лес. Да? Да. А знаете, скучновато немножко, значит, ему немножко было, да? Потом, когда он оленем там стал, да, он уже общался в сердце своем с Господом, ему не было скучно, а тогда ему еще было скучновато. То есть мы нуждаемся в общении. Если мы будем один, мы найдем какого-то ежика под пнем, будем с ним это играться, и там и оставим тело и станем каким-то ежом, да? Вот. Поэтому общество преданных нужно. И какая же у него интересна такая была тема, какая же у него роль была. Мы знаем, например, вот мы, я держу Бхагавад-гиту в руках. Несколько раз Прабхупада пишет, что Арджуна не такой глупый, чтобы задавать такие вопросы. Он знает на них, в принципе, ответы. Но Господь прикрутил ему немножко его мозг, чтобы он начал задавать вопросы. То есть это по его сценарию. Для чего? Для того, чтобы мы его сейчас смогли это читать. Ответы на эти вопросы. Мы исполняем роли. в нашу задачу. Вся преданность состоит в том, мы честно их выполняем или нет. И вот от этого зависит все. Зависит все. Роль будет исполнена. Роль будет исполнена. Или нами сами, то есть, или наша природа сделает эту роль. Но тогда мне будет не очень хорошо. Тогда я... идет спектакль. Идет спектакль по освобождению душ из этого мира. И мы в нем участвуем. Мы не просто освобождаемся, но участвуем. Одна задача – честно участвовать. Вот, я сейчас зачитаю некоторые выдержки по этому поводу. Знаете, вот любой человек, когда что-то спрашивает, у него какие, знаете, книги такие, классика, кто виноват и что делать, да? Слышали? Русская такая классика. Кто виноват, да? Как это я? Потому что, ну, сам-то я не могу виноват, да? И что делать? Подходит, что делать, у меня вот тут болит? Что делать, вот или туда приглашать, то туда? Что делать? Что делать? У нас в сердце сидит суфлер в этом театре и говорит, что делать. Это так просто, но мы настолько как бы отупели в Кали-Югу, что нам надо писать. Вот слушай его, это вот доступно все, слушай его, а все остальное мы опять не понимаем. А может быть так? Нет. Это мне напоминает, когда одна женщина в микроволновке сушила кошку, и она сдохла там. Вот. И она судилась с компанией, почему там не написали, да, что нельзя сушить кошек в микроволновке. Вот. И она отсудила, да, отсудила. Другая там в стиральной машинке кошку постирала. То есть, смотри, насколько люди тупеют, тупеют. И наша тупость, вот современная тупость, заключается. Нам кажется, это смешно. Для американцев это не смешно. И нормально. И с тех пор эта фирма стала, она заплатила убыток за кошку, за моральный ущерб, там серьезные санкции. И с тех пор там в инструкции по микроволновке, там по этой, что кошек туда засовывать не надо, живых. Понимаете? И вот у нас.
А кто-то собаку засунет или мышь?
Ну, я не знаю, как-то написали. Вот то, что книги я вот держу, они в принципе, ну, принципиально не отличаются от той инструкции. То, что раньше было настолько очевидно, что сейчас мы настолько, что нам это. То есть, если бы раньше вот там, ну, в Сати-йога или как-то там, которые просто вот так вот видели, да, Господа в сердце, вот эту инструкцию, они бы просто смеялись, как над инструкцией под микроволновкой, понимаете? Но мы это на полном серьезе, тут такие дебаты, тут такие семинары, совать кошку туда или не совать, слушать параматму или не слушать параматму. То есть, очень, и бьются насмерть. Сушить кошку или не сушить? Бьются насмерть. Да. Итак. Ага. То есть, смотрите, очень простой сюжет. Это театр. У каждого роль есть. И не важно, какая роль. И не важно, умываешься ты с утра или нет. Если у тебя будет такая роль, не умываться, но ты будешь знать, что это по воле Господа и все такое, все будет нормально. Мы думаем, что надо конкретно это вот выделить что-то и тогда. Нет, куча примеров, которые там этот браман собак ел, потому что ну, его там прижало, делать было, ну уже нечего. Вот, забыл, как этот, не Вишвамитра, а как. Ну, неважно, не суть. Но мы Господа не этим удовлетворяем, не этим. Сейчас вот текст зачитаю. Слушать свое сердце, это значит честно. Честно и правдиво. Но чем дальше мы, чем чаще и дольше мы Господа не видим, тем трусливее становимся. И правда нам не по зубам. А только Он говорит мою роль. А Махамая говорит все что угодно. И мы пытаемся сделаться богаче или сделаться здоровее или так далее, и так далее. Но не подозреваем, что это вообще не наша роль. И в чужой роли мы счастливы не будем. И вот закон кармы, знаете, если выполнять закон кармы, я не говорю сейчас о предании. Если просто карма, это значит, ты по шастрам должен все соблюдать. Закон кармы повышает благочестие, и говорится, что вот если там будут жертвы, значит будет больше денег, и это все. Но знаете, закон кармы понимается как по-демонически, и как по-божественному. Например, вот есть демоническая варнашрама и божественная варнашрама. Знаете, чем отличается, да? Что, не знаете? Вы обманываете меня. Не обманывайте меня. Ну, демоническая варнашрама – это семья – это личное дело, а работа – это общественное дело. Это демоническая варнашрама. А божественная варнашрама – это семья. Это не мое личное дело, это общественное дело. А работа – это мое личное дело. Просто удовлетворение моей психофизической характеристики. Тогда это будет семья. Тогда про разводы, а понимаете, просто взяли и поменяли. У нас демоническая варнашрама, все считают, что мой дом – моя крепость, и семья – мое личное дело. Самые крепкие семьи – те, которые служат, которые функция. Вот одна из немногих фраз Владимира Ильича Ленина, что семья – ячейка общества, она абсолютно точная, она абсолютно ведическая. И я говорил, не буду повторяться, кому надо, спросите у кого-то, что есть 5 типов семей, которые суть функции выполняют. Понимаете, да? Шива и Парвати, Брахма там и Сарасвати и так далее. И на этом все держится. А если вы просто вот так вот, и подобно этому понятие кармы, то есть тоже перепутано. Мы думаем, карма — это больше здоровья или больше еды, или больше денег, или больше дома у меня будет, или нет. Это больше счастья будет. Больше счастья будет. Потому что все вышеперечисленные вещи, они являются достоянием только в том случае, если их можно конвертировать в счастье. И поэтому мы видим, сейчас, что я на прошлой лекции или на позапрошлой, я не помню, говорил, что 5000 лет назад демоны пришли на землю. До этого демонов не было на земле. Только 5000 лет назад. И Кришна отдал землю буквально на растерзание им. И они заняли все. Все абсолютно, что можно контролировать, все можно, что зарегистрировать, они заняли. Это нормально. Потому что для жителей Кали-юги это наилучший вариант. Любой Кали-юги. Вот. И нам было перечислено, и я просто зачитывал из Махабхараты. Это в Махабхарате пишется, что Сати-юга, закон свят, Двапара свят, Трета свят, Кали, закон у демонов. Закон в руках у демонов. Свят ли он? Он может быть свят, но хорошая вещь, она тогда хорошая, когда в правильном использовании. А сейчас закон не в правильном использовании. Вот я вам пример привел, взяли, отменили эту реинкарнацию, да? Законом, и ничего не сделаешь, просто бумагу написали, все. Вот. Вводит у людей в заблуждение. Еще делать, если нет закона? Кто-то скажет?
Слушать сердце.
Смотрите, по этому закону. То есть там в самом начале, Кали-юги, там, поскольку им отдали все бразды правления, дали власть, людей подчинили, написали им, что делать, через поколение сказали, что это шастры, слушайте. Вот, потому что все в руках же, да? Ну, неважно, люди, то есть начался бумажный век, да, мы говорим железный век, но это бумажный век начался. Начался бумажный век, и напечатали сколько угодно денег, сказали, что это очень важно, эти деньги, работайте. То есть смотрите, я к чему говорю, нечестным путем, не по шастрам, богатство в руках вот у этих вот там ракшасов и демонов, Прабхупада пишет. Но, а что же карма? А как законы кармы? Но счастья-то у них не будет, понимаете? Счастья не будет. У них будет даже хорошее тело. У них будет даже вот вся медикаментозная вот эта вещь. У них, ну, счастья не будет. Жизнь будет отравленная. Вот счастье, вот это единственная та неразменная такая конвертируемая вещь, которую обманным путем, как-то не крути там законом, не получишь. Не получишь, да. Вот был, есть реальный закон благочестивый, который ты делаешь, и тогда, вот. А если ты предаешься, то тебе все равно, кому на этой планете отдана власть. Потому что ты под юрисдикцией Бога, ты выходишь уже. Это называется предание, но об этом позже. Каждая роль предусматривает предание. И предание – это честно выполнять свою роль. И все. Смотрите, что такое предание. Можно о нем много говорить. Но если так, роль уже есть. Выполняю ее честно. Примерно знаете, как знаменитый демон такой, помните, как его звали? Бритрасура, да? Бритрасура, помните? Вот. Он раз, когда... Что, не знаете Вертрасуру? Мой любимый демон. Да, но он был святой, святой Читракета. Да, он был преданный, да. Но когда он, смотрите, он раз очнулся, смотрит такой большой, волохатый. Он помнит так, дхарма демона какая, сражался с полубогами. И пошел туда, да? Пошел, да, и все. И он Бога помнил и все такое. Вот. Почему? Потому что, когда я играю роль, я знаю, что режиссер не я, вот эта вся амуниция, вот это все, весь реквизит мне не принадлежит. Реквизит – это тело. Это тело. И в этом случае все будет хорошо. Я буду счастлив. То есть счастье – это симптом, что правильно мы идем путем товарищей, и значит я вот читаю 10 текст, глава 5. В Ишопанишад сказано, что все сущее связано с Верховным Брахманом Кришной и принадлежит ему одному. Тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Кришне, что Господь хозяин всего, и что, стало быть, все должно использоваться для служения Господу, никак не связан с последствиями своих действий, как благочестивых, так и греховных. Понимаете? Пишут греховных. Если это, я понимаю, что это не мое, если это все делаю честно, а честно это значит... От совести не отступаю. Честно, это значит, слушаю вот так вот и не лукавлю, боясь. Знаете, что мешает честности? Что мешает слушать Господа изнутри? Страх. Страх. Потому что я все говорю и действую в угоду ради сохранения своего тела. То есть это животное поведение. Инстинкт самосохранения для животного это нормально. Но для человека уже нет. Вот. И поэтому последняя нога религии, мы же помним какая, да? Правдивость, да. Сейчас я про нее прочитаю. Что это такое вообще, правдивость? Так. Что Прабхупада пишет? Прабхупада написал интересное наследие, после себя оставил. То есть... Читать, не перечитать. Глава. А вот. Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 4-5. Сатьям. Сатья. Сатья. Правдивость. Это способность, говорить правду ради блага других людей. Истину нельзя искажать. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. Но правдивый человек так не поступает. Истину следует говорить прямо в глаза, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей. Тот, кто предупреждает других, этот человек вор, говорит правду. Без сомнений, колебаний нужно говорить людям даже неприятную правду. Обладать правдивостью значит излагать факты, как они есть, ради блага других людей. Таково определение правдивости. Вот это последняя нога. Понимаете? Потому что если этого не будет, все остальное помножится просто на ноль. Нет, это правдивость для преданных. Для преданных. Есть хорошая пословица, что дурака учить только портить. Да, поэтому и Прабхупада говорит, что для непреданных, ну, ни в коем случае не говори. Он должен дозреть до этой информации. Сейчас я зачитаю на эту тему, на ролевую тему, да? Ну и религия, истинная религия, она нас знакомит каждого со своей ролью. Она, ну, говорит вот это вот. И сейчас я вот зачитаю тут. Существует пять разновидностей безбожия. То есть есть пять разновидностей безбожия, которые внедрены вот за вот это время здесь. И существует истинная религия. И вот песнь «Наставление для цивилизованных людей». Да, название-то какое? «Наставление для цивилизованных людей». Описывается безбожие. Пять разновидностей безбожия. Полное неверие. Видхарма. Принятие религиозных принципов, которые человек не способен следовать. Это безбожие. То есть я где-то начитался, что вот так будет здорово, а я не тяну. Называется парадхарма, пара, сверх. Не бери сверх того, что ты не потянешь. Это безбожие. Это лицемерие будет. Ну, дарешься. Показная религиозность. Абхасы. Просто сейчас имеют наглость говорить, что... я это слышал с кафедры, что если ты, ну, не можешь это соблюдать, но так вот стиснув зубы делаешь, то поделаешь некоторое время, привыкнешь. Привыкнешь, и потом это будешь делать легко. Но я не отвыкну от своих привычек, но я привыкну к лицемерию. Привыкну и буду делать это профессионально. Если плохой человек, он снаружи будет, он был просто плохой человек, то он станет и плохим, и еще лицемерным. Если был хороший человек, хороший, то он станет хорошим, но лицемерным. То есть он испортится. Вот к чему приводит вот это вторая это разновидность безбожия. Показная религиозность абхаса, подобие религии, упадхарма, обманная религия, чхаладхарма. Любой, кто знает, что такое подлинная религия, религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. И вот комментарий. Что же такое? То есть их дальше они, ну, описываются различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называют видхармой. То есть предписания, которые для всех, но а мне вот мешает. Я начинаю их исполнять и все порчу. Понимаете? Ну и так, далее. Тут религиозные принципы, предназначенные для других, именуют парадхармой. Ну, есть такая категория людей, которые в аптеку приходят и говорят, всем по одной мне вот таблеточки, да? Вот, то есть надо знать, что мне надо. Если я кшатрий, значит, мне надо для кшатрия выучить и хватит. Если я не кшатрий, мне в принципе физические упражнения даже не нужны. Не нужны. Они только для кшатрия нужны. Вайшева пускай пашет землю, и зарядкой можно не заниматься, сурья намаскар, там никакие, и будет у него все нормально. А вот если он в кшатрии и не занимается спортом, тогда плохо. Нет, надо всех на зарядку, всех немножко того, всех немножко того. И в результате каждый забыл, кто он есть. Кто он есть. Истинная религия – это следовать своей роли. Надо, ну, понять, а кто я. Понять. Это вот вчера. Человек задает вопрос. Два вопроса. А как разобраться, что мне есть? Что мне кушать? Вот стол, и тут вот это, вот дыня, вот это, вот. Потому что, во-первых, все ГМО, все с селитрой, все непонятно что, как на нюх, как это, а вообще мне надо или не надо. И второй вопрос, а как разобраться в обилии литературы и вот этих священных писаний, какие искажены, какие не искажены, какое мне надо, какое не надо, да? Как разобраться? Ответ был такой, что то еда. Есть пища для желудка, а есть пища для более тонких тел. Беременная женщина точно знает, что ей надо есть. А знаете почему? Ее организм занят делом, функционирует, и ребенок определяет, что надо. И у беременной женщины нет вопросов, это мне надо есть или не надо. Она, вот как кошка заболела, на травку раз и нашла какую, на нюх, да. Вот мы все должны так знать. Никакие таблички, никакие схемы, мы должны вот на нюх, как беременная женщина, знать. Но для этого мы должны быть беременными своей ролью. Если у меня есть эта роль, если у меня есть это предназначение, мне не надо объяснять. Я просто вот так вот вижу, не мое, не мое, не мое, вот это мое. Все. Почему? Потому что, ну, если я хочу строить какой-то дом, я уже примерно знаю, какие материалы, что вот это подойдет, это не подойдет. И моя роль это, ну, какое-то такое построение, которое вот потом как-то оно останется, не останется, не суть. Я уже знаю, что, а если я не знаю, чем заниматься? Если я не знаю, а я не узнаю, чем заниматься, потому что никто мне не скажет, занимается. Более того, вся окружающая действительность скрывает это от меня очень тщательно, как ловкий фокусник. И только изнутри говорит открытым текстом, да вот же тебе, что надо делать. И тогда я иду и просто узнаю, как влюбленный человек сразу отличает там, да? И все. И в еде. Ну, еда это грубо, потому что Иисус говорил, что едите, не едите, какая разница, да, это не суть. Если у меня есть предназначение, то есть еда, она влияет на неверующих, вот это аюрведа и все такое. Если человек верующий, он вообще еще попало что под руку, он идет по течению, что там по пути он съел, это не ему уже не так, да. Он знает, куда он идет. А вот если я не знаю, что мне делать, тогда мне надо точно знать. Килокалории, вот это, вот это, вот это, вот это. Я обращаюсь, мне врачи говорят. То есть верующий, неверующий, преданный, непреданный. Преданному уже не надо. Преданный, во-первых, видит, во-вторых, смотрите, в каждый момент времени все, что надо, насчет еды, насчет информации, насчет одеться, обуться, насчет где там и у нас есть. Но мы просто не можем выбрать. И самый оптимальный вариант от нас прячется. Ну, мы его слышим и говорим, нет, мы просто не решаемся это делать. Мы просто не решаемся это делать. Из страха. И роль свою мы больше ниоткуда не узнаем. Это мне кто-то рассказал, было это насчет поесть или что. В общем, когда преданный идет, он не обращает внимания сукха, духа, там он просто идет, он знает цель. Кто же рассказывал там? Были соревнования. Соревнования в этом в гермокостюме, знаете, полностью герметичный костюм. И там надо было бежать, что-то вот так вот, кто первый прибежит.
На волнах на этом серфинге.
Ну, я не знаю. В общем, надо было делать какие-то усилия, кто вперед там да, прибежит, да. И один там пробу такой, который это был, участвовал, он что-то не то съел. И у него в животе там, да, бурчало. И вот в середине дистанции с ним это и случилось. Представьте, герметический костюм. Ну, знаете, он прибежал первым все равно. И какая разница, что у тебя там по дороге случается? Это не важно, не важно. Кришна говорит, это не важно. Ты просто. А то, что случается, ну, чистка у тебя какая-то произошла там. Но нам же вот как достойно пройти дистанцию. Ну ты должен. Знаете, как вот это можно сравнить, как вот мне рассказывал преданный, который делал этот алтарь. Не этот алтарь, а который до него был. Как вот ножки точил. Как это все было весело. Они кричали «Хари Кришна». В станок была вот эта вот такая вот ножка, и со станка это вылетело, и вот так вот летело, и все так, все в дандават падали от этой заготовки. Вот когда, знаете, я знаю, что-то делаю, вот так, ну, деревянное, скажем, да, появляется стружка. Стружка. И мы вот на эту стружку сильно обращаем внимание. Но дело в том, что люди, которые не знают, что делать, их вся жизнь уходит на стружку. Вся жизнь уходит на опилки, и вообще ничего не получается. Да, просто на опилки, да. Те, и они говорят, о, и они так вот, и они вот такой вот, или это какой-то, я не знаю, пеньком так и остаются, да, или, но все равно жизнь начинает их кромсать. А поскольку они не знают, к чему стремиться, все на опилки сходится. Вот, вот такая жизнь непреданного. И все. И об нем никто ничего не знает. Родственники забывают через поколение и даже не знают, что такое было. История просто смывает. Потому что это происходило без Господа. Да, скажите.
Не совсем преданный, но вот в связи с вот этими соревнованиями.
Да.
Видите, папа Бог знает, когда мне рассказывал, что он когда-то участвовал в соревнованиях еще до войны, в юности. И бежали дистанцию. И у одного парня, мужчины, я знаю, участника, лопнула резинка. И свалились трусы. Он прибежал первым. То есть у него цель была. Без трусов, конечно. Он прибежал первым. И бегом раздевалку, наверное. Ну, вы понимаете, он первым прибежал. У него цель была. Он не сошел с дистанции.
Да,
и
да,
он
да,
переступил
да.
и побежал.
Да. Так, вот это лопнувшая резинка. Или вот, что-то случилось. Знаете, это происки,
да, это, и он вспоминал.
Да, это происки Махамаи, который хочет нас остановить. И мы говорим, о, не получилось. Иди, иди, да. И с преданными случается все, что угодно, но иди. Главное, дойди. Там постираешься, там все будет нормально. Да. Итак, все же, что же такое это? Что же такое религия, что такое безбожие? Смотрите. Примеры хорошие, не успокоимся никак. Что такое религия? Любое изложение религии, вот это запомнить, и вот даже хватит все остальное. Эти, запомните, и любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания Верховной Личности Бога Кришне, должно считаться ошибочным или ложным. Любое изложение религии, ну, чтобы не запоминать, что есть такая разновидность безбожия, такая разновидность безбожия. Изложение религии, которое противоречит идее полного предания, все расскажут, а предание, ну, Верховной Личности Бога, не старшему преданному, не духовному учителю. Это промежуточные пути, которым кому-то надо, кому-то может... Да, да. Но вот это, вот если этого финиша нету, то считается ошибочным или ложным. И если человек по-настоящему стремится заниматься духовной практикой, ему надлежит отвергнуть подобное предписание. Нужно просто выполнять наставление Кришны и предаться ему. Все остальное следует отвергнуть как безбожие. Вот. Такое суровое, да?
А какая это песня?
А я что, не прочитал? Седьмой. Это наставление для цивилизованных людей. Текст 12. Глава 15.
А песня
7, да. Наставление для цивилизованных людей. И вот я прочитаю глава 9. Знаете, на каждой главе здесь есть, ну, как типа краткое содержание, а потом пойдут эти, Прабхупада, ну, снабдил. И вот я здесь, то, что я сейчас буду читать, это слова Шрилы Прабхупады. Смотрите, Прабхупада успокаивает Господа Нарисимхадеву молитвами. Ну, это лила всем известно, не буду рассказывать, да? Та же самая мысль. Тот, кто не предан Господу, даже если браман, обладающий всеми 12 качествами настоящего брамана, не будет дорог ему. Но преданный, пусть даже он родился в семье собакоедов, очень дорог Господу, и Господь внимает его молитвам. Это к тому, что, помните, когда Нарисимхадев там на себя уже кишки намотал этого, да? И он был в гневе, он пылал, и страшно было приблизиться. А Прохлад Махарадж подошел. Прохлад Махарадж подошел. Потому что Господь не страшен. Не страшен. Если Господь страшен, это не Господь, или ты его не понимаешь, или тебе голову заморочили. Господь может быть любой, но он не страшен. Подобно этому, каждый человек, который представляет Господа, если ты его чуть-чуть побаиваешься, есть такое, боишься, значит уважаешь, да? Вот это не годится для духовной, для парампары, для передачи знаний. Если чуть-чуть боюсь, а вдруг он не так посмотрит, все, это тебе не отец родной. Отец не должен быть страшен. Уважаем, да, но не страшен. Если я боюсь, все, страх, страх, безбожие между нами. Господь что-то не просвечивает. Понимаете, что тут не то. Надо задуматься. И вот Прохлад Махарадж здесь взял и подошел. Его молитва. Так. Преданность Господу не зависит от того, в какой семье родился. Это к сегодняшнему тексту. В какой семье родился? Это очень удачливые, которые там, да? Которые почти вот раз вот и на финише, и чуть-чуть им там один раз Хари Кришна не удалось сказать. И раз и померли, и потом они рождаются там. Вот. А тут пишется, Прабхупада говорит, это песня 7, глава 9. Прохлада успокаивает Господа Нарисимху. Это, ну, как вступление. Преданность Господу не зависит. Ой, предание это высочайший уровень, это от чего-то зависит. Написано, ни от чего не зависит преданность Господу. Вот ни от чего. Соблюдение правил предписания от чего-то может зависеть. А преданность Господу зависит ни от чего. И от рождения тоже не зависит. Понимаете? Это единственно открытый путь для всех. Открытый полностью, ни для кого не закрытый. Не зависит от того, в какой семье человек родился. Даже Господь Брахма с богиней процветания не получает все милости Господа, но преданному совсем не трудно, написано, возвыситься до уровня чистого преданного служения. Просто начни быть преданным, начни. И Господь тебе потихоньку. Мы же своим детям не говорим, так, сегодня будешь тригонометрию решать. Ну, потихонечку, терпеливо. И так же Господь. То вы просто начни. Падает все. Что тут дальше? Человек, который молча поклоняется Господу в уединенном месте. Не так. В образе сверхдуши. Так. Трудно так. В образе сверхдуши он пребывает в сердцах всех живых существ и заботится о них, представляя им различные блага. В конечном счете, все, что с нами происходит, это его милость. Хорошее и плохое. Я просто пропускаю, тут Прабхупада говорит, что он демонов тут и садху расписывает. Все, что происходит, если я воспринимаю как милость, смотрите, вот мы уже в роли находимся. Если мы будем воспринимать как милость, и не просто, как идет, так идет. Нет. Если мы будем помнить, что это Бог, просто помнить Бога. Вы увидите, как жизнь изменится. Как будет счастье при тех же самых вот физических вот этих. Мы ищем, это вот демоническая концепция, что можно взять с материального мира кама, да? Артха, мокша, дхарма, да. Но все это, а для чего нам вот это артха, чтобы деньги были, да? Для чего нам наслаждение, чтобы чувства просто не бесились там, да? И такая. Вот это все будет, если мы просто будем понимать вот этот момент, что все принадлежит ему, что у меня роль, и что это от него, только мы только понимаем, что это от него, и все, чувство успокаивается, страх исчезает. Счастье это не количество, это качественная характеристика, когда то, что у меня есть, мне хватает. А когда я счастливый, Бог через меня просвечивает, мне вообще ничего не надо, я вообще не уязвим. Я в его роли, находиться в его роли, это все, что в доспехах находиться. Но мы всю дорогу стремимся выпрыгнуть из этой роли, в какую-нибудь. Кого-то догнать хотим, с кем-то соревноваться хотим. Вот. И вот здесь говорится принцип или заблуждение. Человек, который молча поклоняется Господу в уединенном месте, может быть и обретет освобождение. Как это мы в тексте читали Бхарата Махараджа, да? Но не получилось. А уже было все почти у него на мази, да? Не получилось. Однако он не пытается помочь другим. Чистый же преданный не может безучастно взирать на страдания живых существ. О. В буддизме говорится, что есть, я это спросил одного человека, говорю, у вас как вот там, что у вас там, финал апофеоз, он говорит, мокша, освобождение от страданий. И говорю, как? Он сначала просто на испуг тебя берут. И ты это делаешь, это аскетизм называется. Раз, раз, раз. Потом к этому привыкаешь. Вторая стадия, тебе нравится уже делать добро другим. Уже вкус есть. А третья стадия, ты это делаешь, потому что хочешь не себя освободить, а их освобождать. Тогда ты освобождаешься. Ты освобождаешься только тогда, когда ты хочешь освобождать других. А не вот эти шлифовки в лесу себя там, да? Когда тебе захочется. И вот тут написано. Человек, который молча поклоняется Господу в уединенном месте, может быть, и обретет освобождение. Однако он не пытается помочь другим. Чистый же преданный. То есть, вот чистый преданный. Он очищается благодаря этому. Потому что Господь говорит, твое очищение я беру уже на себя. Только вот вкус к этому получить. Не может безучастно взирать на страдания живых существ. Поэтому он, не заботясь о собственном освобождении, всегда проповедует славу Господу. Славу Господу. Вот это про истинного духовного учителя. Приходит духовный учитель и говорит тебе, Господь вот какой. И желательно, что вот Чайтанья Чандрачаран, когда приходит, он говорит, и те лилы, потому что если человек рассказывает только те древние лилы, он проповедует очень далекого Господа, а который вчерашнюю лилу, он говорит, а вот с преданным такое случилось. Господь вот рядом, он вчера только проходил, значит, завтра, может, тут где-то мы пересекемся, да? Вот. И его слава. Слава, это мы говорили, это чудесным образом что-то случается, потому что карма, она уже вот тут у всех стоит. Вот. Карма это не... Не будем про нее говорить. Так. Хранить обет молчания. Совершать аскетические подвиги. Изучать ведические писания. Ну, хорошие вещи же, да? Исполнять различные обряды. Жить в уединенном месте. Повторять джапу. И заниматься трансцендентной медитацией. Все это авторитетные методы, которые помогают человеку обрести освобождение. Однако, они прежде всего рассчитаны на непреданных.
Угу. Как подготовка.
Да, это спортзал. А когда же ты, родной, выйдешь и пробежишься, какой-то пакет от Господа куда-то донесешь?
Да.
И непреданным нравится в спортзале разминаться. Знаете почему? Потому что красота среди бегущих, первых нет и отстающих, да? И замечательно, да, на все воле Божие. А когда бежишь, то в те все пальцем ткнуты, куда бежишь, не так бежишь, да, и плеваться будут. Потому что ты в Махамае бежишь, в самом вот этом вот. Да. И тебе должно быть все равно... Рассчитан на непреданных. Или даже обманщиков, которые любят жить за счет других. Пишет Прабхупада. Да. То есть есть непреданные, которые доходят. А есть, которые сильно полюбили спортзал. Да. Полюбили спортзал. То есть не надо задерживаться. Если слишком долго ты разминаешься, это подозрительно. Ну, хотя бы не там, на юниоров, там, на каких-то там соревнованиях, но хотя бы чуть-чуть А если всю жизнь? Такого в жизни ж нету, да? А в духовной жизни сколько хочешь. Если учитель говорит не о Боге, а о: ребята, давайте жить дружно. Ребята, давайте сотрудничать. Ребята, давайте, ну, чистота — это вообще, это надо чиститься. Хорошие вещи говорит. Вот эти тексты говорят, что это не духовный учитель. Потому что этих вещей без Господа не достигнуть. Это побочный эффект служения Господу. Как самоцель они не могут реализоваться в принципе. Я не могу седой на черный волос переделать, а тут ничего себе поменять жизнь. Но когда я служу Господу, служу тем, но я проповедую, что могу. У меня вот маленькое вот такое на один микрон чудо случилось, я его рассказал, я уже помог. И у меня уже много чего поменялось. А когда я его там начал говорить, там еще, может, что-то получил там по шапке. Ну, люди могут пострадать от этого, да. Вот тогда изменения. Когда я говорю о Господе, сотрудничество, очищение и все прочие, вот этот гарнир приходят. То есть в среде людей, которые служат Господу, это налаживается само себе. Но если люди собрались, чтобы давайте наладим отношения. Вот у меня бесит эта просто фраза. Давайте на. Как их вообще можно наладить? Отношения — это результат общего какого-то дела. Как печеньки друг другу в рот совать. Ну как, я не знаю, как наладить отношения. Как наладить отношения? Отношения, когда мы, ну, или вместе пили, или вместе в окопе сидели, или вместе, я не знаю, там за Бога стояли там под расстрелом. Вот это отношения. Вместе какое-то дело. То есть отношения в гуне невежества, там банк грабили вместе. Это отношения, это дело в гуне невежества. Есть наслаждение там на пикничке, и есть в гуне благости какое-то общее хорошее дело делали. А как вот просто вот собрались, давайте наладим отношения. Да, то есть нужен вот этот процесс. А процесс какой? Какой процесс? Процесс мне говорится, что я, если этого не сделаю, меня найдут, чем занять, конечно. Ну и на стружку изведут. Вот, видите, даже обманщиков, которые любят жить за счет других. Ну, Прабхупад такие вещи. Вот прочитайте, 57 глава. То есть, если человек уклонится от религии, его будут просто эксплуатировать. Итак, роль. То есть, в принципе, неважно для Кали-юги. Во-первых, обманчиво. Этот родился среди богатых, это среди бедных родился. То, что мы сейчас прочитали, это не имеет значения, не имеет значения счастья. Счастье, насколько бесстрашный человек, настолько больше у него счастья. Бесстрашный человек по-другому все оценивает. Если человек боится, и там просто угроза чего-то, и он уже все, у него жизнь уже кончена, он уже все. Он уже все, как в том скафандре, да? Уже все, уже плохо. А бесстрашный человек, ему даже интересно. Андреалин, знаете, он, вот когда человек умирает, ему вкалывают андреалин, он оживает. А у него он просто так, он сам как фабрика андреалина. Почитаем насчет ролей, что говорит Прабхупада, что говорит. Читаем песнь первая, глава 17, текст 15. Наказание и помилование Кали. Первая, часть вторая. Песня первая, часть вторая, глава 17. То есть 17 глава не поместилась в первой книжке. Наказание и помилование Кали. Я просто пропущу, некоторые выдержки прочитаю. Махарадж Парикшит встретил корову и быка. Корова — это была земля, воплощение земли. Да, ей очень плохо. А бык — это воплощение религии, да. Он стоял там, на три ноги уже было переломано, и одна правдивая, и там был такой в царских одеждах шудр, который его там добивал этого быка. И добивает до сих пор, кстати. Вот. И он, конечно, как праведный Махарадж, знаете, что он сказал? Он сказал, вот его это, текст такой: «Я сам уничтожу любое обнаглевшее живое существо, которое совершает преступление, мучая непорочных, даже если им окажется небожитель в доспехах и богатых украшениях». То есть преданный не сильно смотрит на лычки. А в Кали-юге, в Кали-югу на лычки смотри, не смотри, там чем больше лычка, тем больше там за ней там. Преданные непростые. То есть не смотрят, смотрят на качество, смотрят, что ты делаешь. Вот. Это он говорит этому быку. Олицетворение религии сказало. Это 17-й текст. Слова, только что произнесенные тобой, достойны представителя династии Пандавов. Даже Господь Кришна, личность Бога, плененный качествами преданных ему Пандавов, исполнял обязанности их посланника. Когда Кришна приходит, даже он какую-то роль выполняет, да? Выполняет. Сам сделал сценарий, себя там включил, да, на главную роль. Бывает, что сейчас это вот режиссер что-то ставит, ну и себя, чтобы там увековечить, там себе там роль какую-то, ну и Кришна так. Раз так тебе эта роль такую, да? Ну а если режиссер, что нельзя, что ли? Вот. То есть этот бык его похвалил. И вот бык, смотрите, что говорит к сегодняшней теме. О величайший среди людей, очень трудно точно указать того негодяя, который повинен в наших страданиях, так как мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков. Бык заговорил, да, грамотно, да? Вот. И Махарадж Парикшит несколько опешил от этого. А вот теперь вот, я вот все время одну и ту же мысль говорю, что все уже распределено, и кто виноват, вопрос неэтичен. Виноват Кришна. И не виноват. Мы просто не понимаем прелести того, что нам организовано. Мы это не принимаем. Не принимаем, говорим, нет, и остаемся голодными. И остаемся голодными. Потом говорим, а что ж это, садхи как-то не очень. А кто тебе давали поесть, что ты не ел? Ой, да там, наверное, оно не оно. Вот, смотрите. Хотя бы их олицетворение религии и корова олицетворение земли доподлинно знали, что непосредственной причиной их страданий было олицетворение Кали, непосредственный исполнитель. Тем не менее, как преданные Господа, они также хорошо знали, что без его дозволения, ну Господа, никто не мог причинить им зла. Поэтому, даже если преданные знают, кто причинил им зло, они не винят их в своих страданиях. Вот это ключ. Потому что обвинив кого-то конкретное, мы в это же мгновение, вот не позже, а прямо в это же самое, забыли Господа. Мы отняли у него режиссуру. Понимаете? И все. И мы выпадаем из сценария сразу. А только в его сценарии нам хорошо. Понимаете, какая вещь, когда мы выпадаем? Как только мы нашли крайних. Вот, вы, наверное, ясновидящие, тут про это написано. Только нас судят больше. Смотрите, сейчас я прочитаю, тут дальше написано про суд. По словам Шрилы Джива Госвами, такие спекулятивные мыслители сбиты с толку и не могут понять, что высшая причина всех причин... Можно водички немножко? Это Верховный Господь, Личность Бога. Вайшнавы, это я читаю комментарий 20 стиха, песня 1, 17, 20. Вайшнавы, преданные Господу, твердо верят, что, как уже объяснялось выше, ничто не может произойти без дозволения Верховного Господа. Он высшая инстанция. Для чего я говорю? Чтобы мы не волновались, а достаточно ли престижная роль? Роль уже есть. И она самая лучшая. Более того, мы эту роль, он с нашего согласия нас садил в эту роль. Мы хотели это испытать, понимаете? Мы хотели. А теперь что-то это носом крутим. Более того, он до молекулярного уровня посмотрел, что а действительно ты хочешь, потому что Господь ориентируется, одевая нам вот это вот прарабдха карма, да, одевая вот в этот костюм, он из чего состоит? Из наших долгов плюс наших желаний. И абсолютно у любого человека есть возможность закрыть все свои долги и исполнить все свои желания. Да, подписать обходной этому миру, все. Но это можно только сделать честно, и у меня суфлюр есть, он говорит, как это делать. Но мы тратим, люди вот тратят жизни на то, что где ж мое предназначение, погружается, тут надо что-то делать, надо работать, надо что-то двигаться. И есть люди, которые это делают так незаметно и не особо умствуют и доходят до конца, и правильно помирают, радостно помирают, Господа видят. А есть, которые всю жизнь профилософствовали в поиске истины, в поиске своего предназначения, вот это или не это. Ой, что ты там вот этой ерундой занимаешься, вот я свое предназначение вот думаю. Понимаете? Эти думатели обычно, не, мы берем из страха, буквально, из страха или зависти. Предназначение, оно не для тела. Я же говорил, что вот эта прарабдха карма, если я правильно карму исполняю, я получаю счастье, а не конкретное количество денег, хотя это тоже. Денег, там, такое-то тело, счастье. Есть женщины некрасивые, непонятные какие-то вообще, такие счастливые вообще. А есть вот, ну, казалось, чуть еще надо. Как, если так познакомишься, там это ужас просто, ужас. Там вообще не, вот все есть, а счастья нету. Это значит, вот эти вещи, как и деньги. Красивое тело можно добыть, как и деньги, нечестным путем. В наше время. Вот раньше нельзя было. Раньше внешнее и внутреннее соответствовало. Сейчас не соответствует. Не смотрите ни на погоны, ни на тело, ни на чего. В Кали-Юге ничего не соответствует. Все запутано. Раньше более-менее соответствовало. Раньше ты не мог одеть одежду, которая не соответствовала. А сейчас одевайся, что хочешь. Да? Вот как это? Иисус Христос шел. И там слепой, одна из историй о исцелении слепорожденного. И он говорит: Иисус, Сын Божий, алло, я тут, это, услышь меня, все так, уйди, ты нам демонстрацию тут портишь. Все идут правильные, а он орет, а он еще больше орет. Вот. И там описано, кто, конечно, услышал, говорит: а ну, давайте его сюда, приведите. И что он сделал? И комментаторы там на тот стих говорят, что он в первую очередь сбросил одежду. Почему? Потому что только слепые могли носить вот какого-то образа покроя рубище, чтобы каждый шел и видел, что он слепой. Ему надо дать. Если зрячий оденет, его там побивали камнями и все. То есть каждый соответствовал. Не дай бог ты там это что-то. А сейчас вот они вполне целые, а притворяются, да, вот. Да. Раньше за это убили бы сразу. Убили. Вот. Итак. Угу. Вайшнавы, преданные Господа, твердо верят, что, как уже объяснялось выше, ничто не может произойти без дозволения Верховного Господа. Он высшая инстанция, потому что, как подтверждает в Бхагавадгите 15.15, пребывая в сердце каждого, как всепроникающий параматма, он наблюдает за... Ага. Ему известно прошлое, настоящее, будущее, ничто не может укрыться от него. Преданные знают эту истину, и поэтому честно исполняют свои обязанности, не слишком заботясь о вознаграждении. Честный просто, который знает, что Господу все известно. Вот такая простая фраза. Господу все известно. А непреданный, он не помнит, что ему все известно, можно где-то пропетлять, а вось как-то там это в архивах как-то затеряется. Не, ничего не теряется. Ничего не теряется. И учитывая, что во внешнем много лжи, а правда на внутреннее, они беспокоятся о внутреннем. Внутренняя жизнь называется честная жизнь. И когда она иногда вылазит наружу, она очень громко звучит. В мире лжи, правда, звучит очень громко. И все говорят, аппаратхи. Да. Угу. Вот царь. И за это можно пострадать. Текст 22. Царь сказал, о принявший, царь немножко опешил, что бык начинает с ним так разговаривать, да? О принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому, вот внимание, вот сейчас вот Лариса Дмитриевна нам это сеанс этого ясновидения демонстрировала. В соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, то, что уготовано, то есть такой закон написано, ожидает и того, кто указывает на преступника. Понимаете? То есть если я, а за что, скажите, а за что? Люди добрые, а за что? Он же негодяй. Вот видите все, да, я же правду сказал. А меня-то за что? Вот раньше, я не знаю этой информации, насколько правдива, что в Древнем Риме, ну там история вся попутана, что если кто-то кого-то бил, ну вот два повздорили, и одному сильно досталось, другому, их одинаковым наказанием наказывали. Вот, потому что, ну, как по закону кармы. И вот этот закон здесь написан. А тот, который просто показал, говорит, вот я видел, он вот такой вот тот он нарушил. Обоих хватает, ну и тут не хватает. Того наказали, а этого тоже ждет такое наказание. Скажите мне, почему? На основании вышеизложенного.
Осудил.
Ну и что осудил?
Но он же свою роль.
Что он сделал?
Он предавался, он его осудил Бога.
Он исключил Бога из этого поступка. Он сказал, это не Бог, это он сам. Потому что если Бог эту роль, а этот человек сознательно и несознательно, он все равно бы сделал то же самое. Сознательно и бессознательно. Если он делает сознательно, как вот тот ретросуры, ничего ему не будет. Если он сделает в бессознательном состоянии, он сильно пострадает. Его там зачистят, распнут и все такое. Да. Вот. То есть если он нечестно, и его природа тогда включается, и все равно протащит его по этой роли, ну тогда им будет плохо. Вот. А тот, кто осудил, он говорит, он просто, ну, предал анафеме Божий план. И за это, он будет той же самой, тем же самым это. Что-что? Да. Таким образом, все наказания, которые мы воспринимаем как наказания, знаете, есть абсолютно, есть относительное. Вот как скорость это относительная, да, мы его не чувствуем на своей шкуре. И преданный, ему это все относительно. Его трясет, но он не испытывает страданий. А непреданный едет, его трясет, он на себе это ощущает. Почему? Потому что он влип сюда, он не там, он не переключился сюда. Для него это абсолютное страдание, для него это абсолютно сукха духа, страдание, наслаждение. А для того там одна вот эта преданность, один там вот это нектар, он выполняет, получается, ух ты, как интересно. Вот так вот. Для него это не абсолютно, для преданного. Он не страдает, преданный. Не страдает. в любом варианте. Ну как в любом варианте. В своей роли он не страдает. Ну подобно тому, страдает ли актер, когда на сцене что-то делает, да? Его чух, убили там. И все, теперь он не поднимается, что ли? Он поднялся, отряхнулся и пошел. Непреданный, тот, кто вжился в роли, думает, вот на самом деле, да. Ух, они реальные гады, да? Стреляли. Да. А он тоже такой же артист. Он говорит, надо его это. Вот разница между преданным и непреданным. Такая разница. Роль от Бога. У каждого есть роль от Бога. Мы, то есть надо помнить режиссера. У преступника, у убийцы. Я сейчас это прочитаю, тут написано. Итак. Царь сказал, о принесший облик быка, ты воистину знаешь религию, все твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому, я сейчас к чему говорю, все хотят какой-то стандарт, какую-то роль. Есть стереотип преданного. Есть стереотип преданного. Он так одет, такая-то тилока, такое-то поведение, это ест, это не ест. Понимаете? Преданный, это который понимает свою роль. Прабхупада, он что говорил? Вы должны все побриться, подстричься, вот это носить, это нет. Он говорит, делайте то, что делаете, посвящайте это Господу. Вот и все. Вот и все. Не надо уродовать организмы. Да. И этих родных тоже уродовать не надо. Задали вопрос, это было что-то, вопрос о пожертвовании. А что делать, вот денег мало, а говорят, надо десятину там. Ответ был такой, понимаете, а надо вот родственникам помочь, вот это, говорит, ваши родственники умрут, а Господь бессмертный, поэтому помогите родственникам, пока они не померли. Господа помните, ему ваши деньги не надо. Помогайте. А если останется, тогда... Если вы будете помогать ближним по совести, просто не жмотиться, вам хватит и на храм, и куда угодно. Но есть люди, которые просто раз в храм все отнесли, о, мы бы Господу при... А там голову пеплом посыпают родственники. Пропал человек, да. И такого сколько... Мне звонят, я не знаю, со всех краев. Один... Мужчина бросил жену и дочь, по-моему. Ушел в храм, и там это сабжи, там все такое. И преданные знают, и нормально, человек предается. В какие ворота, да. Другой преданный, это вот уже ближе к нам. Кто-то ему сказал, видно, сказал такой же бездельник, что надо предаться. А работают только ослы. И папа, и дядя дает ему деньги, а он и говорит, ты работать, как думаете, а он им говорит в глаза, работают только ослы. Да. Меня с мутхи, говорит, вы, вот, дядя с папой. А деньги дай. Я же есть. Да. Вот человек, вот так вот портят людей, да, понимаете, как стереотип.
А деньги взял,
да. Просто я знаю этих, я общался, его папа, мне ровесник, я с ним работал, он говорит, слушай, ты в этой секте? Я говорю, да. Ну, ты ему можешь что-нибудь сказать? Я говорю, да я вот увижу, скажу. Вот, понимаете? Работать, ну, надо работать. Да, это дхарма, да. Это вот бык дхарма, мы сейчас читаем. Это не глупость, это...
Мне понравилось выражение.
Это мах...
Работать, а я должен не работать. Все, намотал.
Да.
Это
диагноз. Да. Итак, давайте, что это?
Господь
даст. Вы же это не судите, а то вас тоже, смотрите, я что все же прочитал, да? Смотрите, вот этот вот... Не надо изучать уголовный кодекс, чтобы знать, как вас будут вот это лупасить. Просто соберите, напишите, кого вы и на что осудили, вот это вам и предстоит. И все. Больше ничего, да. Есть такая была у кого? Царь Давид, замечательный святой царь Давид. И была такая Версавия, на которую он позарился и забрал. у мужа. Ну, отправил его оттуда, откуда не возвращается, там были жаркие бои, и там 100%, ну, там как панфиловцы они стояли. Вот. И их, в общем, он не вернулся, а Вирсавий говорит: о, свершилась судьба. Вот сам же послал. А у него там был один мудрец, я не знаю, как его зовут, он говорит: слушай, такая вот ерунда случилась, у одного было 4 овцы, а у другого 1 овца, и он у него забрал. Что ему? Он говорит: да 4 раза, чтобы у него было очень плохо. Он говорит: ну вот ты себе и рассказал, что с тобой будет. Вот. И у него 4 ребенка подряд умирало потом у Давида. Вот. Тот же самый закон, Библия, вроде бы вражеское произведение, да? А нет, тот же самый закон. Закон тот же самый. Да, и тут, кстати, он про... Я вчера зачитывал письма Шрилы Прабхупады. Я советую всем санкиртанщикам, если вы хотите, вот, кто распространяет книги там, или просто кто-то проповедует вот это сознание Кришны, познакомьтесь с этими, найдите, где эти письма, прочитайте, вы просто будете... Не влюбиться в него нельзя, так глубоко его понять, просто это интим полный. Вот он пишет людям конкретным, не в конкретной официальной книжке. Вот. Письма Шрилы Прабхупады. И он одному там пишет человеку: я знаю, что вы преданы Иисуса Христа, я тоже незначительный преданный Иисуса Христа, и я ничего другого, как он, не проповедую, ничего другого. Вот так он говорит. Вот. И здесь, вот смотрите, это Шримад Бхагаватам, он тоже говорит про этого. Вот. Так. Преданный считает, это говорит Прабхупада, что никто, слово никто, никто значит никто. Если никто говорится, значит только Бог. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является. Понимаете? Вы думаете, кто-то виноват или вы виноваты, что вы вот такой? Нет. Он говорит, никто не отвечает даже за это. И нам вот только это понять, чтобы жизнь прям расцвела. Да. И в этом понимании содержится вся вот эта уйма законов, что во всем Бог виноват, понимаете? Бог виноват. Уйма законов. Но это надо глубоко понять, потому что я встречался, когда, я не знаю, что была за лекция, когда я с супругой приехал в Днепропетровск, там мы отнимали у одной женщины нож, огромный нож вот такой вот. Она пришла в храм с целью порезать как можно больше преданных. И знаете почему? Вот. И я, и Ачюта Прия, он меня тогда сразил просто своими этими. Я считал себя, ну там была такая лила, она сидит на лавочке, если кто-то помнит, Днепропетровский храм шестиэтажный там это, да? А рядом такой киосочек, всякую там это. В Киеве, да, я извиняюсь, да, я язык враг мой, да. Вот. И это. И сидит такая матаджи лет 20 и пьяная, с кантималами. Ну, как положено. Вот. И не просто сидит, она сидит не молча, она матюкается. Да. И мы пришли с утра, а мы пришли и хотели, ну, в храм зайти, а пока там, ну, хотели, у нас появились божества, надо было приодеть им. Ну, кстати, да, вот на эти божества, да. Угу. И там проходят 3 брахмачария в оранжевом, сосредоточенно читая джапу. И она их кроет. От этого они еще более сосредоточенно начинают читать джапу. Да, и тогда... И кого-то вот они не видят, да. Вот. Я думаю, ну надо убрать, сейчас заявится преданная, что она тут весь фэншуй-то портит, как бы, атмосферу. Вот, не вайшнавская какая-то. И думаю, я ж в штанах, я ж как бы в гражданском, она на меня не будет ругаться. И подсаживаюсь к ней и начинаю говорить, ну, о жизни. То сё, там это, то есть, ну, у меня, ну, достаточный опыт с такими, с психованными разговаривать. Вот. И я ее уже уговорил, то есть я вышел на высочайший уровень, она уже сидела и не матюкалась. Я ей уже что-то говорил, и тут выходит Ачьюта-прия со своего домика. Выходит Ачьюта-прия, с четками то же самое выходит. И он сразу увидел, он сразу понял, что она трансцендентная уже, ну. И он так, таким мужицким шагом, так он четкий спрятал за пояс, так подошел и говорит: девушка, а вас как зовут? А я думаю, вот я идиот, что не спросил, сколько беседу, 10 минут, и не спросил, как зовут человека. Да, вот что значит вот квалификация человека. И он так раз. Она говорит: вот. И знаете, что выяснилось? А выяснилось то, что она нарвалась на вот эту лекцию, которую я вам читаю. Это привело к тому, что она пришла в храм с ножом. Ей там рассказали, что все, во всем виноват Кришна. Она была уже сумасшедшая. Она была сумасшедшая, она тронулась на почве того, что ее... Ну, наверное, были предпосылки, что ее бросил парень, ей лет 20, вот так вот. А потом она стала пить очень сильно. И потом к ней поселилась одна преданная, которая рядом там, рядом живет. А эта преданная, надо же всем проповедовать. Вот, вот слушаешь, надо всем проповедовать, надо всем помочь. Написано, не всем надо помогать, не всем надо помогать. То есть надо настоящий преданный, он видит уровень, что можно сказать, что нельзя сказать. Он видит уровень. Вот. И она потащила в храм, а там лекция, и ей стал сниться Кришна. Представляете, как? И Кришна ей такие гадости говорил, она мне их рассказывала. Такие гадости. Ужас. Я что-то прислушал эти гадости, он говорит: нет, ты знаешь... Не, Кришна не может такого говорить. Нет, это был не Кришна, это кто-то другой. И он так серьезно, знаете, он говорит: да, приходил. Не, он говорит: вам так повезло, я вот молюсь столько времени, и ни разу Кришна не видал, а вы вот так вот сразу с лету. Он говорит: я вам так завидую, видите, и он так она купилась, да, она стала с удушевлением рассказывать ей свои лилы, он говорит: не, это не Кришна. Не, это кто-то там под него вот это. Вот. И она тогда вытаскивает нож при мне и при Ачьюте при им. Здоровый такой кинжал, да. Сантиметров, наверное, на кабанов только находить. Да. Ну, большой, но такой обычный столовый. И так сзади его кинуло так. И он там дальше так обрыв, и он до обрыва не долетел. А брахмачарии, трансцендентные брахмачарии, как эти пчелы вокруг так ходят, вот эти такие оранжевые, и кинулись за этим, за ножичком. А что-то приговорит: да ладно, пусть лежит. Ну, и продолжает разговор там вот такой. То есть вот, видите как. Одна лекция привела вот человека, и он ей сказал: знаете, вы кантималы снимите лучше. Снимите. Вам надо это... В православную церковь. Бесы. Православная. Не то, что бесы, а в православную церковь. Ну реально. Да. Потому что не буду говорить почему, а то меня казнят. Вот. Да. Потому что там немножко правильные лекции, отработанные годами, там вот эти старцы. А тут выходит человек, который позавчера пришел, в жизни не работал. Там, если тебе 50 нет, тебе вообще рот не дадут раскрыть. Понимаете? А тут вот это. О, все. Давай. И сколько народу. Так. Преданный считает. Итак, преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является. Поэтому оставьте вот это беспокойство. Да. Вот ключ к счастью. К головокружительному счастью. К максимальному, на который, ну, сам не сделаешь такого. Сам не сделаешь. Кришна говорит: все, что тебе не хватает, дам, и все, что это оставлю. Ты даже не представляешь, что я тебе приготовил. Быть участником в его вот этой вот комедии. Не, мы свою сделаем, трагедию. Свою мы трагедию делаем. Еще раз. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является. Тире. Благодетелем или злодеем. Понимаете? И не надо будет бояться злодеем даже. Дозволение на это дает Господь. Поэтому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. Он это не с большой буквы, значит это преданный. Поэтому он не думает, что кто-то несет ответственности. Вот она, акарма. Вот она, акарма, очень близко. Вот что значит, какая глубина, не судите, да не судимы будете. Вообще судить не будет, это значит нету кармы. Просто кто за этим стоит? Да. Но что такое играть роль? Играть честно и не бояться. Я могу в жизни не бояться. Мы не понимаем, мы думаем, это все взаправду, это иллюзия. Это театр. Не надо бояться. Потому что в этом театре мы все смертные. На самом деле мы бессмертные. Нас не убьют. Мы этого не понимаем. Если я просто не буду бояться играть того, кого надо, уголовник я, или такой, или сякой, и буду вот просто не бояться, все, уже нету кармы, уже все. Уже я понимаю, что я артист. И после окончания спектакля меня переоденут и в духовный мир. Вот. А так, еще дубль. Что-то дубль не вышел. Давай еще, да. Что-то не так, как-то вот не фотогенично. Понимаете? Вот и вся карма. И несмотря на то, что в Китае ее отменили, реинкарнацию, все равно она произойдет. Вот. Да. Ну там народу много, там поэтому и отменили. В обоих случаях, в каких случаях? Это что я читаю? 22 текст наказания и помилования Кали. Песня 1, глава 17, текст 22. В обоих случаях, то есть негодяя или святой, он считает, ну, то есть святой негодяй может быть, да. Вот кто понимает, тот все, да, вот. Да, мы думаем, а где она святость? Вот в этом понимании, не в поступках, не как ты выглядишь, не что тебе удается, не удается. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылается ему Богом, и поэтому является его милостью. Вот то, что я считаю, если я считаю милостью, она милости будет. Если я считаю это наказание, оно наказанием и будет. Поэтому кто-то сказал, ой, вот это неблагоприятно. А там одна матаджа говорит, неблагоприятно уже то, что ты думаешь, что это неблагоприятно. Это намного неблагоприятнее того, чем она на самом деле является. То есть ты уже закодировал себя на этот процесс. Это неблагоприятно. А вообще, в принципе, все нейтрально. А еще на более таком уровне это все милость Господа. А милость, она же плохая не бывает, милость. Милость это облегчение чего-то. Вот мне не хватало, дали милость. Или там милость бывает, знаете, на эшафоте там повешение заменить расстрелом. Он говорит, милость. Так престижнее, расстрелять престижнее. Ну, всякая милость бывает. Но по-любому милость облегчение. Угу. Так, собой разумеется, что и удача, и неудача. Бывает, что неудача и милость. И самое интересное, абсолютно все понимают, что вот тогда мне не повезло, я как-то рассказывал, меня не поставили на очередь на квартиру, неудача была, неудача. Мое заявление под сукно положили, нечаянно, никто в этом не виноват. Теперь я знаю, что Бог в этом виноват. И я остался, сейчас в таких хоромах живу, а так жил бы в каком-то курятнике, и было бы очень тяжело мне. А сейчас у меня 4,20 потолки-то, понимаете, второй этаж могу. Но милость Господа не дала меня туда выехать. А потом пошла перестройка, приватизация, и теперь этот дом мой, понимаете. Милость Господа. Но она понимается чуть позже. А все это остальное время я психую и страдаю. Но если я сразу понимаю, что это милость, если я не посылаю, посыпаю голову пеплом, но я посыпал себе голову пеплом 5 лет, и жена говорит, ты что, прогавил квартиру? Вот, да. Я пришел туда, а мне сказали, ой, извини, мы приносим вам глубочайшие соболезнования, извинения, но мы не можем вас поставить первым. И там уже стройка закончилась, никому же квартир не давали. И жена говорит, идиот. А сейчас говорит, слава Богу. Это так, да, это вообще чудо было. Мне не хватало одной справки. Я побежал за справкой, принес. И в это время, смотрите, какое совпадение. Этот человек уволился, пошел в отделение дороги, пришел другой, который какое-то письмо сунул в сейф под газетку. И 5 лет под газеткой в сейфе пролежало письмо. Я думал, что там я на очереди. И потом через 5 лет, иди посмотри где-то. А у меня там вообще нету. Понимаете? Милость. И так во всем. И так абсолютно во всем. Да. Но я мог бы, конечно, повоевать и доказывать. Вот. И испортить. Угу. Так. Является милостью. В случае удачи никто не будет отрицать, что она не спослана Богом. Но в случае неудачи или несчастья возникает сомнение. Может ли Господь быть столь суров к своему преданному, посылая ему великие трудности? На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания, когда его распяли невежественные люди. Но он не гневался на злодеев. Так следует принимать все, и благоприятное, и неблагоприятное. Вот. Миссия. Его роль. Роль каждого выполнима. Каждый заточен под свою роль, и не под какую другую. И это же Иисус Христос. Мы все заточены под чистых преданных. Ни больше, ни меньше. Все. И роль... Больше, меньше, труднее, не труднее, но по плечу. И этот путь бесплатный, а все остальное под сомнением большим, под вопросом. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло в глазах преданного, такой же грешник. По Божьей милости преданный терпеливо переносит все невзгоды. Увидев это, Махараджа Парикшит мог понять, что бык это никто иной, как олицетворение религии. Иными словами, преданный вообще не страдает. Такое резюме. Потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Здесь видеть – это буквально ощущать. Ты это будешь ощущать. Не, я вот это вижу, я терплю. Если я терплю, это знаете как анекдот или правда, я не знаю. Из буддистов. Буддист медитирует, подходит к своему гуру и говорит, Прабуджа, когда я медитирую, комары садятся, кровь сосут, и мне это не дает медитировать. И этот гуру говорит, понимаешь, если медитация настоящая, то ты комара не почувствуешь. А так как у тебя не настоящая медитация, ну просто смахни. И все, комара. Понимаете? Угу. Это к нам. Не надо пыжиться, если что-то не получается. Ну, чешется, ну, почесал там, это все. А не надо из себя там корчить чего-то, да?
Ну, то есть, можно чуть-чуть пробежаться, да? Если тебе что-то плохое.
Да-да.
Вот в этом.
Да-да-да, ну, честно. Ну, скажите вы это, чтобы... не делайте вид, я такой садху, ни на кого... Просто соответствие внутреннего и внешнего, да, соответствие внутреннего и внешнего, ты чист в глазах Господа. А когда несоответствие, все лицемер, и он тебе даже не сообщить не может, что там дальше тебе делать. Иными словами, преданный вообще не страдает, потому что так называемые страдания – это Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Ну, К сожалению, 9 часов. Я не знаю, что делать. Ну, не-не-не, в следующий раз будет другое что-нибудь. Ладно. Ну, насколько успел, я это передал. Смысл. У нас роли. Все роли хорошие. Вот плохих нет ролей. Нет ни у кого ролей. Ну, надо их просто играть. Тогда будет здорово вообще всем. Весело будет, да, играть. Честно, честно. Мы не играем, потому что страшно. Мы пытаемся делать чужие роли. Тогда сплошная милость. Где милость взять? Вопрос, да? На фестивале, наверное, надо взять. Нет, она везде милость, милость. А тем более Шри Чайтанья Махапрабху и все такое. Тут эта милость уже затопила землю. Мы ходим по ноздри в этой милости. Вот, и умудряемся не нахлебаться еще ей, понимаете? То есть это, надо очень сильно упираться. В чем мы преуспели? Один вопрос, все. Да.
Мария египетская сама была.
Что-что?
Мария египетская сама была, у нее получилось. Помните, да?
А, роли бывают разные. Да, роли бывают разные. Я же говорю, роли бывают разные. И если я такой вообще ни на кого не похожий, наверное, выпал из роли. Нет, может быть, такая роль. Никто, в принципе, не может выпасть из роли. Он может только быть несчастным или счастливым. Счастье – это симптоматика, что я нахожусь в своей роли. Несчастье – это симптоматика, что мне просто грустно. Понимаете, я могу находиться полностью под юрисдикцией кали. То есть я полностью животное. То есть полностью чувствую мною это. И тогда у человека ощущение, что у него выбора... Просто завались, на самом деле у него выбора нет. Его просто чувствовать за ноздри там тянут туда-сюда, туда. Если человек чистый, преданный, у него тоже нет выбора. Ему говорит Господь, он это исполняет. Но вот если человек, вот переходной период, он страшный, вот тогда выбор есть. Выбор есть. Он немножко преданный, немножко, знаете, как шабашник такой, немножко непреданный. И вот тогда он находится в двух плоскостях. И тогда выбор невероятный, кажется. Невероятный, невероятно огромный выбор. Невероятный, но все равно пойдет по своей роли. Но вот это вот перебирание харчами, ну, обернется для него чем понятно, да? Вот.
Главное услышать Господа. Потому что Господь, можно, да?
Да.
Я вот в связи с этой лекцией, вот, это для меня одно время, вот Лазарев, я слушаю диски, и там как бальзам на душу. Не осуждать других и себя. Осуждать других и себя – это осуждать Бога. И я вот это слушала, слушала, пока этого не вошло в меня. А потом и слушаю лекцию, где ученый, большой ученый, то ли в Америке, американский, по-моему, да? И он рассказывал большой аудитории, что будет 12-й год, что будет то-то, то-то, катаклизмы, надо то и надо это много чего. А его спрашивают. А если мы не можем вот этого всего, что основное? А он им говорит, не осуждать, научиться не осуждать других и себя. То есть вот этой аудитории уже Господь Бог через этого человека сказал. И то есть Господь Бог, он нам говорит через вот эти писания, через этих ученых, а мы просто как-то не слышим. Не хотим этого
вопроса. Я что еще хочу, вот слышать себя, да, это здорово, но вот сейчас кризис, знаете, что кризис? Господь, когда приходит, кризис, всегда кризис. Но, знаете, кто страдает от кризиса, кто не нашел себя? Когда я играю свою роль, эта роль оплачиваема. И... Там вообще написано, где Арджуна, где Кришна, там и победа, и, в общем, все, что есть. И все прилично это выглядит. Вот скажите, любая роль, она имеет смысл что-то другим дать. Не просто вот так вот вхолостую прокатиться, а что-то другим дать. Вот и вся роль. Она очень может быть простая. Вот. Ну как может кризис коснуться, ну, я не знаю, там, ну, хлебопека. Хлеб нужен каждый день всем, да? И вот он его штампует, штампует, какой кризис? Нет кризиса. Или какой кризис там может коснуться, я не знаю, там, ну, дворник, ну, кто чем занимается, кто это, если это как на служение людям как-то поставлено, никаких кризисов нету. А вот кто занимается не, и сам себе не сложит там цены, у него, конечно, кризис. Вот этот кризис отсеивает шелуху, которая людям не нужна, которая вообще она не функциональна. Очень много профессий и всякой деятельности не нужно. И вот они, подобно тому, когда человек вот голодает, в первую очередь у него какие-то там жиры ненужные сжигаются. А вот то, что дельное, оно остается, да? Ненужное умирает. Ненужное. Вот, и поэтому чистка. Поголодай. И вот кризис, это как чистка такая. И вот когда Господь приходит, уходит лишнее. А лишнее, это другому может быть не лишнее. Это то, что к моей роли никакого отношения не имеет. Понимаете? И я очищаюсь от похожести быть на других людей. И становлюсь сам собой. Вот весь кризис. То есть преданным кризис не страшен.
Цунами тоже.
Ничего не страшно, да, да. Ну, просто время, да? Бхагавад-гита Киви.